12:11 в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «Все так» с Натальей Ивановной Басовской. Наталья Ивановна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Алексеем Венедиктовым. Мы сегодня будем говорить об одном из героев, то ли римской истории, то ли не римской истории, древней римской истории. Поговорим об этом. Бар-Кохба, такое прозвище у него было. Но прежде всего я объявлю о подарках. Новый год наступает. И поскольку мы говорим о древней Иудее, город Иерусалим у нас часто будет мелькать, то мы разыгрываем, во-первых, комплект из двух путеводителей по Иерусалиму на русском языке, естественно, издательство «Эксмо» 15-го года. «Иерусалим красный гид», «Иерусалим оранжевый гид», плюс октябрьский номер журнала «Дилетант» с Клеопатрой на обложке, решил туда до этого, до кучи довалить. Вопрос очень простой. Где хранились скрижали? Если вы знаете, где хранились скрижали, не географически, где хранились скрижали, тогда присылайте свой ответ с помощью СМС на телефон +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться. +7 985 970 45 45. Подписывайтесь или через аккаунт «Вызван», тогда ваш телефон и тоже имя, или через наш сайт, там тоже есть под экраном, где сейчас выйдете на Наталью Ивановну Басовскую. Тоже есть окошко, где вы можете написать правильный или неправильный ответ и свой телефон. Итак, где хранились скрижали? +7 985 970 45 45. В Твиттере аккаунт «Вызван» и сайт «Эхо Москвы».
Одна правда хорошо, а две лучше. «Эхо Москвы». Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов, наш герой. Бар-Кохба – это что?
Меня иногда спрашивали, когда это я где? Готовила, да. Что?
Как?
Бар-Кохба, да. Симон Бар-Кохба. По-арамейски Бар-Кохба означает «сын звезды». Предводитель антиримского восстания в Иудее, восстание такого масштаба, что в современной зарубежной литературе англоязычной его называют «The Second Jewish War» или «The Second Jewish Revolt». Была иудейская война примерно за 50 лет до этого. И вот вновь последнее такого масштаба. Он возглавил восстание против римского владычества в Иудее на территории Древней Палестины. Второй век нашей эры. 132-135 годы. Немного мы о нем знаем. Но он один из тех, кто уже неоднократно пытались добиться независимости, утраченной в Древней Иудее, примерно 1000 лет назад. Сколько там прокатилось завоевателей, каких, я потом бегом перечислю, и там комментарии не нужны, их только перечислить. Итак, земля обетованная, больше 1000 лет, все время под чьим-то владычеством. И вот римская, не из самых слабеньких, конечно, они пытаются мужественно и отчаянно сбросить. Наконец, это последняя попытка добиться независимости в пределах древней истории. Все, на этом борьба за древние свободы, были когда-то свободные царства, иудейское, израильское, ничего нет. Все под чьей-то властью. В пределах древней истории кончается. Специалисты спорят много об этой личности. Главные линии споров. Он мессия, как он сам и некоторые его сторонники объявили, и духовный вождь народа. И одновременно реальный правитель освобожденных временно территорий. Был ли он реальным правителем? Я начиталась поразительно интересной литературы. И, наконец, последнее. Почему некоторые из источников, которые писались, ну, ближе всех был римский историк Дион Кассий, но все равно писали о нем много и потом, и в талмудической литературе он мелькает. И некоторые называют его не Бар-Кохба, а Бар-Козба, что в переводе с арамейского означает не «сын звезды», а «сын лжи» или «лжец». Так кто же он такой? Вот такое море загадок. Два слова об источниках. Алексей Алексеевич, вы иногда говорите длинно, но я буду быстро-быстро. Но в то же время, как историк, вы понимаете, что это надо. Итак, названный мной Дион Кассий, который на рубеже 2-3 веков знатный человек, успешный историк, римская история до нас далеко не полностью дошла, но кое-что и, конечно, враждебно Это римский историк.
Это римский
историк. Он о нем написал. Самые потрясающие источники. Значит, упоминание в Талмуде, которое я нашла у многих авторов. Это очень интересно. Я просто брала это из литературы. И среди знаменитых кумранских рукописей, найденных в пещере над Мертвым морем в Иудейской пустыне, 28 папирусов посвящены времени этого восстания. И там, среди этих рукописей, есть два, считающихся совершенно подлинными, письма Бар-Кохбы. Это,
конечно, его письма.
Его.
Ему его.
Его. Их содержание как раз помогает ответить на вопрос, был ли он реальным правителем, ведь восстание длилось, почти 5 лет. Три с лишним, 4, точно не скажешь. Во второй половине 20 века немало очень специальных англоязычных работ. Я уже сказал, что они называют Second Revolt. Есть на русском языке старые работы 50-х годов, Бакшанин и Лившица. Это хорошие специалисты, но очень затуманено классовой борьбой это дело. Там много не почерпнешь. Современная статья Грушевого, не знаю, к сожалению, имя, отчество, Бар-Кохба как государственный деятель и администратор в довольно редком сборнике «Мнемон» 2006 года в Питере вышла. Интереснейшая статья. А также писали о Бар-Кохбе в России замечательные наши специалисты. Александр Леонидович Смышляев, вот он написал коротенькую статью, небольшую, в христианской, православной, простите, энциклопедии, но даже с цитатами из источников. Вот когда пишет мастер. А также писали Аркадий Ковельман, прекрасный исследователь. И очень подробная статья есть Ольги Запрометовой, к сожалению, не знаю детально этого автора. И одного израильского автора я потом, надеюсь, процитирую на русском языке, есть статья израильского автора. Итак, загадочный человек.
Загадочное время, кстати.
Да.
Ничего не знаю. Я пытаюсь вспомнить, что мы знаем из школьных учебников второй век Римской империи.
Знаем.
Первый знаем, третий знание, второго...
Династия Антонинов.
Антонинов в школьных учебниках.
Написано коротко.
Антонины.
Последний рассвет Римской империи.
Последний рассвет Римской империи.
Значит, золотой век Августа, это первый век. А в 14-м он уже ушел из этого мира. А Антонины – это последний взлет. Марк Аврелий, начинается там Нерва, Троян – последние завоевания. Марк Аврелий – последние умственные усилия понять, что происходит. Да. А потом, конечно, уже кризис, начало краха с 3 века и временная стабилизация при Северах. Да, в общем, это перелом.
Да.
Это последнее относительно высокое время, и с этим связана политика римского императора в Иудее. А это римский император Адриан. Он очень важно его отметить. Ибо вот, например, знаменитый замок Святого Ангела в Риме.
Да.
Это мавзолей Адриана.
И стена Адриана, вал в Британии против варваров.
Какими деяниями он вошел в историю? Мог ли представить себе, что его гробница сделает
таким? Я думаю, что мог, на самом деле. Я думаю, что они, как фараоны, уже по своей гробнице уже все понимали.
Он был великим дипломатом, как старались писать придворные, потому что он это не столько дипломатия, это вынужденное отступление Рима. При Адриане начинается отступление Рима от своей былой победоносности. Приписывает его миролюбию. Надо же как-то маскироваться. Армения и Парфия вернули фактически себе независимость. Он не мог уже взыскать дань с Месопотамии, которую вложил Троян. Троян мог, а уже удержать не может. Начал брать в легионы не только римских граждан. И начинается то, что историки называют варваризацией армии. А это очень важно. И вот на этом фоне, тревожном, более чем тревожном, при Адриане начинается вот эта новая грандиозная война. Казалось, что с стремлением жителей Иудеи к независимости покончено.
Собственно говоря, их же Веспасиан и Тит покорили. Это 70-е, 79-е, 81-е.
В 70-м, 71-м уже снесли Иерусалим с лица земли. Казалось, все кончено. Да. И вот при Адриане зашевелилось, и на фоне вот этих его вынужденных отступлений, он третий император из этой династии Антонинов, назовут по имени его преемника Антонина Пия, которого объявят вообще таким благотворительным, миролюбивым, да он не мог уже быть немиролюбивым. Потом будет Марк Аврелий и Коммод, вырождение династии. Старший сын Аврелия, умница Аврелия, абсолютный выродок Коммод. Так что это начало заката Рима, но еще не полный закат. И вот бунт в Иудее, конечно, вызывает огромную тревогу. Ну, нельзя не сказать, что огромное уважение вызывает, конечно, история этого народа, этой территории. Первые очаги цивилизации там появились в 8-м тысячелетии до новой эры. В 16 веке до новой эры, новое царство в Египте, они были в вассальной зависимости от Египта уже. Но взлетели в 12-10 независимое израильско-иудейское царство, разделились на иудейское и израильское. Не надо было делиться, сами виноваты. В 935 году до новой разделились, и вот их уже по очереди начинают захватывать. В 10 же веке фараон Шишонг разорил оба царства. В 8 веке израильское царство завоевано царем Ассирии Саргоном II, который переселил очень большую часть населения в отдаленные области Ассирии. Вечное переселение.
Переселение.
А в 6 веке Иерусалим разрушен царем Вавилона Навуходоносором II. Начинается то, что называют, это 6 век до новой эры, Вавилонское пленение. Тот же 6 век они оказываются под властью персидской державы. На целые 300 лет. Казалось, все, но нет, еще и этого мало. Персия побеждена в 4-м до новой эры великим Александром Македонским. И снова Иудея под властью новой, теперь Александра Македонского, и становится объектом после его кончины внезапной, ранней, борьбы между диадохами. На Иудею претендуют самые сильные из диадохов преемников Александра.
Какой ключ.
Птолемеи и Селевкиды.
Да.
Вот вкусное место. Сич, кажется, я про сегодня говорю.
Ну и да, так, ни нефти, ни газа. Нет, да. Сейчас уже нашли вроде бы.
Ну, вкусное место. Ну, золотое. Божье это место.
Перекрещи.
Затем в первом веке, с 30-го года до новой эры, по первый век новой эры, до наших событий, Иудея под протекторатом Рима. Рим посадил в 40-м...
Протекторатом. Давайте мы вот скажем.
Он оформлен аккуратно.
Да. После умели... Египта, да. Клеопатра, вот да. это все, да. когда да. там захватил...
Не грубо, да. помягче старались.
Помягче, да.
Но Понимали. Вот Адриан как раз эту мягкость нарушит. Ну, в 40-м году новый эр Рим посадил туда династию Иродов. Да. Это вот просто марионетка... как считают большинство, хотя споры есть. В 66-71 ответ на правление Иродов, Иудейская война, знаменитая. Симон Бар-Геора, предводитель, последняя крепость Массада, вот этого Симона, предводителя этой великой Иудейской войны, перебежчик Иосиф Флавий, великий автор Иудейской войны, Симона ведут в триумфе после подавления Иудейской войны, Тита, и все, кажется, покончено. Иерусалим уничтожен. Просто уничтожен. Храм разрушен. Второй разрушен, раз. Да, первый раз Навуходоносором. Да, все. Кажется, все кончено. Но есть. Дремлют какие-то силы в народе, в разных слоях общества. Бар-Кохба появляется в истории зрелым, безусловно. Год рождения неизвестен. Видимо, безусловно, грамотным, письма подтверждают, и явно религиозным человеком, без религиозного лозунга «борьба за свободу иудеи никогда», да и вообще древних
царств. Говорят, что римляне все-таки отличались веротерпимостью-то покоренным народом.
Относительной, да.
Да.
И вот после Адриана она будет сколько-то восстановлена. Вот Адриан нарушил ее. Возможно, Бар-Кохба, сейчас скажу почему и как. Возможно, Бар-Кохба как-то участвовал в восстаниях до Великого восстания 115-118 годов, уже при Адриане. Три восстания без заметного успеха.
Ну да, там стоял 8-й легион, и, конечно...
Несколько обострились они. Да, но легион, это в это время 5-7 тысяч человек, это много.
Это много для такой провинции,
да,
конечно.
Сильные
профессиональные, профессиональные войны.
Начинается резкое обострение на рубеже 30-х годов антиримских настроений из-за нескольких декретов Адриана. Сообщаю. Первое. Он решил круто повести себя. Именно Адриан. Построить на месте уничтоженного после Великой Иудейской войны в 70-71 годах Иерусалима город Элия Капитолина. Языческий город. Назвав себя в честь себя и Юпитера,
конечно,
капитолийского. Вот да. Скромно так, в честь меня и Юпитера.
Надо просто напомнить, что Адриан был первым в своей династии, он был двоюродным племянником Трояна, но его родители не были императорами, и он, конечно, всячески доказывал, что он держит империю руками, ногами, носом, зубами, и она распадается, потому что Месопотамия...
И вообще трудно было поверить.
Как это все удержать. Да. Поэтому вал строит там, Месопотамия приходит, и тут какая-то маленькая какая-то вот...
Но очень строптивая и отчаянная страна.
Плевок.
Даже не страна. А вот
не страна, а провинция. Вот,
да, провинция.
Нет, это провинция римская уже, чего вовсю.
Итак, да. Приказал построить на месте уничтоженного Иерусалима. Там построить храм Юпитера. Его начали строить. И ввел смертную казнь, провер терпимость в кавычках,
да,
за обряд обрезания. Вот потом все это пришлось довольно быстро отменить. Но именно после Бар-Кохбы. Это очень жесткие, излишне жесткие меры, которые подтолкнули новую волну сопротивления. 130-132 годы явно нарастающие антиримские настроения, восходящие к той былой Великой войне иудейской, а прошло уже около 50 лет. Большой срок. Казалось бы, все должно умереть. Возрождаются мессианские настроения в Иудее. Придет Мессия. Специально спасти еврейский народ от уничтожения, от его задавленной государственности. Мессианские, эсхатологические. Вот сейчас и страшный суд, и римляне, конечно, первыми будут осуждены. С христианами они не ладят. Хотя они очень ссорятся. Будут дальше ссориться все сильнее и сильнее. И, видимо, Бар-Кохба в этой ситуации самопровозглашенный мессия.
Еще я бы остановился на Адриане, с вашего позволения, чтобы характеризовать этого человека. Значит, во-первых, он как бы основатель династии. Во-вторых, что очень интересно, это был первый римский император, который носил бороду, потому что у него были бородавки на лице, ну и шрамы военные, он воевал, зацепал. То есть он совсем другой образ из себя.
Но это образ уже не чисто римский.
Да, совершенно верно. И поэтому любой мятеж, любое восстание, любое неподчинение он воспринимал очень болезненно. Потому что довольно интересно вы сказали про обрезание. Он действительно запретил. Ведь обрезанию подвергался не только иудейский народ. Обрезанию подвергались египетские жрецы. А это была очень могущественная каста. Угу. Влиятельная, денежная. И мы видим, как-то
это был торжественный церемониал,
конечно,
публичный, да, со стороны жрецов. То есть это глубокие исторические корни.
Да. И он вот решил...
Наносит удар.
Да. И вот он решил нанести удар. Это вызывало... Вот вы сказали... Я хочу напомнить перед новостями нашим слушателям, что восстание Бар-Кохбы, которые восстания вообще, это были не чисто восстания за независимость, это были религиозные восстания. Конечно.
В религиозной окраске, обязательно.
В религиозной окраске.
Вообще, для древней истории это достаточно характерно.
Ну, почему? Месопотамия сопротивлялась, там тоже другие боги были, но они все-таки боролись за неплатить налоги.
Было много.
Но не, за неплатить налоги, а не за то, что им там что-то запрещали. Я напомню, что эта программа «Все так». Мы говорим о Бар-Кохбе, Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Сразу после Александра Климова мы вернемся в студию, где я объявлю победителей нашей викторины, и мы продолжим уже говорить о, собственно, нашем герое Симоне Бар-Кохбе, предводителе восстаний II века в Римской Иудее.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
В 17.30 в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Начало переговоров между сирийским правительством и оппозицией запланировано на 25 января.
17.35 в Москве. Прежде чем мы пойдем дальше, рассказывая восстание Бар-Кохбы, наши победители, которые выиграли комплект из двух книг «Иерусалим. Красный гид. Москва. Эксмо» и «Оранжевый гид. Иерусалим. Москва. Эксмо. 2015 год», а также октябрьский номер журнала «Дилетант», правильно ответили, что скрижали, на которых были высечены Моисеевы законы, хранились в ковчеге Завета. И наши победители: Максим, чей телефон заканчивается на 934, Дмитрий 277, Александр 129, Ирина 229, Антон 027, Лиля 905, Настя 263, Екатерина 445, Дмитрий 848, простите, Андрей 510. Это наши победители.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Итак, Бар-Кохба, Наталья Ивановна Басовская.
Сразу продолжим решительно. Что было толчком к началу выступления? Это свяжет с нашими мыслями предыдущими. Почти 2 с лишним года император Адриан провел в Палестине и соседних странах. Вот насколько важно ему там было удержать обстановку. Но как только он уехал в Грецию, это лето 132 года, вот только уехал в Грецию, началось выступление, восстание. 50 городов и много деревень перешли сразу на сторону восставших. По приказу Бар-Кохбы жители укрепляли крепости, города, стены, башни, какие только можно было укрепить. Рыли подземные ходы, готовились к отпору страны римлян, к штурму, и правильно делали. Впереди страшные бои и страшные потери. Очень важно для Бар-Кохбы было то, что его поддержал очень уважаемый, почитаемый, о нем есть своя литература, учитель, рабби по имени Акива. Авторитетный человек признал его. Так считает большинство специалистов. Вот царь-мессия. Как бы сказал он такие слова. А ведь это то, чего ждал народ. Придет мессия, и под его руководством будет спасен Израиль, восстановлена его свобода, будет освобожден Иерусалим и восстановлен храм. Вот их цели. Ждали именно от этого мессии специального, которого ждет народ иудеи. Согласно молитве из плача Иеремии, приводит в литературе строчку, чаяния народа выражались так: «Дай нам вновь прежние дни». Они хотели бы вернуться, чтобы к власти пришли люди из потомков Давида и Соломона, чтобы храм снова сиял верой иудейской, утверждающей иудейское верование, чтобы Иерусалим стал снова свободным, прекрасным и так далее. То есть мечты. А у христиан в это время, раннее христианство уже вовсю существует и развивается, есть свой мессия, которого они приняли. И поначалу, пытаясь быть в контакте и взаимно очень вежливыми, они этот контакт, именно христиане и иудеи, в ходе восстания Бар-Кохбы постепенно теряют. Бар-Кохба, в частности, приказывает очень жестоко наказывать тех христиан, которые отказываются идти в его войско сражаться с римлянами. То есть начинаются и конфессиональные, очень важные противоречия. И все же документы показывают, что он стал кем-то очень существенным. Не просто сыном звезды, но и князем его называют. Само название такое – Наси. Князем на освобожденных территориях.
Князь-принц, да.
Принц, да. Да, перевод русский, конечно, всегда условный. Специалисты спорят, точных сведений нет, но все же приблизительно, плюс мифы, что можно представить. Мнение такое у самых интересных исследователей, знающих. Харизма Бар-Кохбы опиралась и на то, что он провозглашен мессией, и его поддержал очень авторитетный учитель религиозный Акива, и еще на незаурядные его личные качества. Необычная физическая сила и необычная воинская отвага, подвиги. Mm-hmm. Какие подтверждения? Про физическую силу, конечно, миф, сказка. Но скажи мне, какие сложили мифы, за этим что-нибудь да есть. Как бы такое, существует такая сказка. Он, когда начнет начнется осада, будет идти осада последнего их оплота, последней крепости, я об этом сейчас скажу, он как бы ударом колена отбрасывал обратно римские каменные ядра, и они летели в римлян, убивали их. Сказка. Но она говорит о том, как его рассматривали. И еще. В одном из трактатов в талмудистской литературе рассказано, что в войске Бар-Кохбы оказалось 200 тысяч. Тоже фантастика, конечно, цифра. Человек с отрубленными пальцами. Его спросили, почему. И мудрецы спросили его, израильские, зачем калечишь сынов Израилевых? Он ответил, а как проверить их мужество? Мудрецы сказали, пусть тот, кто не сумеет на скаку вырвать ливанский кедр, не будет записан в твою армию. И после этого у него войско состоит из 200 тысяч с отрубленными пальцами, остались, конечно, да. Пальцы не отросли, и еще 200 тысяч тех, кто на скаку вырывает с корнями кедр. Предполагается, что он, конечно, сделать сам совершенно может это легко.
Но он же не мифическая фигура.
Нет, но черты мифологически приписывают ему. Взяли ли восставший Иерусалим? Большой вопрос.
Большой вопрос.
Да, вопросы, не имеющие твердого ответа. Но все-таки он управлял реально довольно большой территорией, почти 3 или 3,5 года территориями, освобожденными от римлян. В специальной статье, которую я называла, Грушевого, говорится на основе источников, что он использовал римские институты управления. Обеспечил снабжение хлебом. Речь идет в этих письмах о тоннах хлеба, чтобы территория, жители его территории не голодали. Раздавал земли, пустующие, своим сторонникам. И наладил монетное дело. Он начал выпускать монету. А ведь это очень важный показатель что там организована жизнь. Для древнего общества показатель такой неоспоримый. И монеты эти существуют. На монетах изображен храм.
Храм,
конечно. Означает ли это, что они начали его возводить, что они захватили Иерусалим? Сказать трудно. И мнения специалистов делятся по этому поводу, разделяются. Последний оплот...
Надо просто признать, что тот легион, который был, как это сказать, дежурным, да, в этой провинции, 8-й легион, он был разгромлен восставшими. Гарнизоны, чтобы удержать, там несколько городов оставались. Поэтому, скорее всего, Иерусалим был взят, и там тоже чеканили, скорее всего.
На какое-то время.
Что легион был... Вот, структура, причем интересно, что Дион Кассий подчеркивает, не просто легион, а каждому легиону придавались как-то вспомогательные войска. Их тоже
Более
порезали.
Более того, Адриан начал призывать легионы
из Греции, он сидел в Греции.
Из Египта, Британии.
Да.
Из Британии он призвал своего самого сильного полководца.
Кстати, где Британия, где имение, где вода?
Да, это же огромное расстояние. Да. Он призвал полководца Севера, лучшего полководца Юлия Севера.
Но снял из британского театра фронта.
Но вообще вот то, о чем мы сегодня говорили, что состояние Рима уже становится все более зыбким. Он вынужден зарплату отсюда снимать, а сюда ее пришивать. И вот 5 легионов насчитывают.
Это половина римской армии приблизительно. Всей.
Нет.
Но регионов было 12, но 5 легионов.
Было и 70 в лучшие времена.
Нет, ну вот.
Но в эти времена вроде бы побольше. Но, во всяком случае, 5 легионов – это много. Это часть римской армии. А по 5-7 тысяч человек в это время, наверное, по 7 тысяч численность менялась. То есть, это довольно большие войска. Плюс сирийский флот. Вот у берегов Сирии был флот, его призвали. Господи, сейчас слушал новости. Как в Сирии все было, вот
так и осталось.
Так все остается. Итак, лучший полководец здесь. И Север начинает отчаянно по-римски умело воевать. По данным источников, не совсем точным, Юлий Север уничтожил 50 крепостей, 985 селений, которые сочувствовали восставшим, были стерты с лица земли. Погибли около 100 тысяч населения местного от голода и сражений, и так далее, и так далее. Но надежность источников относительная. Вот Дион Кассий, которого мы не раз упоминали, А еще Евсевий Кесарийский тоже. Это восточный Рим, да. Потом в Константинополе будет римский писатель с востока. Они тоже пишут враждебно. Вот Евсевия цитирует Смышляев, я сейчас воспроизведу. Вождем иудеев был человек по имени Бар-Кохеба, Бар-Кохба, неважно, что означает «звезда», «убийца» и «разбойник». Он, ссылаясь на это имя, внушал рабам, будто он светило, спустившееся с неба, дабы чудом даровать им замученным свет. Ну, в общем, все понятно. И вот еще Евсевий Кесарийский. 17-й год правления Адриана. Кохеба, Бар-Кохба, вождь иудейской секты, преследовал христиан и убивал их всевозможными способами, когда они отказывались помогать ему против римских войск. В талмудической традиции некоторые его называют сын лжи и лжец. К этому мы еще вернемся. Итак, он управляет территорией. Он печатает монету. Из его писем следует то, что он мог быть очень суровым. В одном из писем он говорит о некоем неповиновении его распоряжений или медленно выполняющиеся распоряжения, они медленно выполняют по укреплению территории и так далее, он грозит своим, так сказать, соратникам кандалами. Прямо пишут, что будете закованы в кандалы. То есть, это не был какой-то ангелочек, звездочка, спустившаяся с неба. Жестокие времена, жестокие предводители, но вызывает уважение, конечно, вот этот грандиозный бой, который не дают все еще сильной Римской империи. Достаточно еще... Она не в агонии. Агония впереди. Итак, они постепенно вынуждены отступать. Хотя он управляет, он распоряжается, но шаг за шагом Юлий Север заставляет его отступать.
Ну, просто территория, было принято решение выжечь землю. Вот выжженной земли.
Эти полностью. Деревни уничтожили.
Да, просто срыть.
Сотни и тысячи людей погибли. И последним оплотом восставших, и это самый такой заключительный интереснейший эпизод, стала крепость Бетар. Кто-то пишет Бейтар. Я уж совершенно не могу сказать, неважно, да. Как это более правильно, в Иудейских горах. Она неприступна или тяжело преступна, самой природой устроена. Туда римляне и загнали восставших, так как Адриан собрал огромные силы. Восставшие закрепились в этом Бетаре. И, конечно, постепенно, это много месяцев, сказать точно трудно, наверное, больше года длится осада, среди них начинается и голод, и болезни, и тревоги, но взять его они, римляне, никак не могут. Это даже поразительно, какая была сила сопротивления, но потому что еще и мессианские настроения.
Ну да.
Люди, там есть еще в одном из талмудов, талмудийских притч, ну да. Что-то о нем, что вот он не настоящий мессия, потому что он говорил, не вижу, что, не считайте, что вас ведет сама Божья воля, это вы, что он хочет сказать, сражайтесь, не рассчитывая на Бога, рассчитывайте на себя. В общем, конечно, он был одновременно и воином, провозгласившим себя мессией. Итак, Адриан уже, считается, готов был отступить, дать приказ к отступлению от этой крепости Бетар.
А император сам глядел за этой операцией, да?
Он присутствовал, он появлялся, он готов был возглавить. Придавал этому огромное
маленькая
значение.
Маленькая страна, маленькая провинция.
Да, точка.
Точка на карте Римской империи, конечно.
Да. Но точка очень нервная.
Болезненно.
И очень опасная. И пересекаются торговые пути. Очень многие, кто не хотели поддерживать восстание против римлян, это те, кто уже приспособились к романизации, к римскому владычеству, особенно к торговле под эгидой Рима.
Ну да, под защитой Рима.
Да, под защитой этих торговых путей, торговли выгодной. Вот, например, были расхождения, сейчас будет фигурировать слово «самаритяне». Надо пояснить немножечко, успеваю. народность, такая этническая группа в центре Палестины, запад современной Иордании, она сложилась, эти самаритяне сложились от смешения вавилонских и арамейских колонистов в глубокой древности с остатками израильского населения, когда царство израильское и иудейское потеряли самостоятельность. И вот до вавилонского пленения, до 6-го года не выделялись. А после возвращения иудеев из плена вавилонского, они основали, вот эти самаритяне, свой храм на горе Горизим, современный, около современного Наблуса. Что, а вот у нас свой храм. И началось такое расхождение между ними. Сначала раннее христианство пыталось с самаритянами сближаться. Притча евангельская о добром самаритяне, о самаритянке. А потом они все-таки разошлись. И с христианами тоже. Такая самостоятельная группа, которая существует, считается и сегодня, насчитывая очень несколько сот человек. Так вот, с ними связано то, что повернуло дело в крепости Бетар. Была произведена провокация. Применение хитрости для того, чтобы пал Бетар. Это вот я говорила, что Исхак Стришинский, журнал «Лихаим», опубликованный в интернете на русском языке в 2011 году, израильский специалист, некий самаритянин сказал, что поможет обеспечить падение крепости Бетар, когда Адриан собирался отступать. Он устроил провокацию. Публично, в небольшом скечении народа, подошел к самому уважаемому рабби, там, внутри крепости Бетар, его звали Элиазар Мадаи, и он был дядюшкой Бар-Кохбы, родственником, и сделал лишь то, что-то шепчет ему на ухо. Суровый Бар-Кохба спросил у своего дядюшки, что он тебе шептал. А тот говорит, ничего не шептал. Он типа только делал вид и исчез куда-то. Бар-Кохба не поверил, проявил безумную суровость, вспыльчивость, жестокость, как считается, убил своего дядюшку, рабби, ударом ноги. И после этого крепость пала. Почти мистически объясняют это падение. Что и тут его кто-то стали называть сыном лжи, что на самом деле не звезды. Пал. Не такое событие подрубило сознание, в него перестали верить. А когда крепость пала, в него перестали верить совсем. Все, значит, это был лже-мессия, лже-спаситель, иначе Бог бы не допустил этого падения. Существует несколько версий личной кончины смерти Симона Бар-Кохбы. В самом кратком виде просто сообщается, внезапно умер. Что, конечно,
говорит, не был взят плен, не был распят.
Внезапно умер.
Внезапно умер.
Вторая версия. Наверное. Убит своими.
Вот.
В связи с тем, что они в нем разочаровались. Бывает. Перестали видеть мессию.
Бывает.
И особенно после истории с рабби-дядей. Адриану, как рассказывают в одном из тоже трактатов талмудических, когда Адриану принесли голову Симона Бар-Кохбы, он спросил, кто его убил. Самаритянин, опять самаритянин, некий сказал, что это он, наверное, тот, который устраивал эту провокацию. Не знаю, не точно написано. Адриан захотел увидеть тело Бар-Кохбы, пошел взглянуть на его тело, и на нем была змея. Какая-то совсем наивная версия, что он умер от укуса. Другая версия, что это змея, это признак того, что чего-то не того в его миссии. Не звезда, а змея. Восстание было утоплено в крови. Адриан в ярости человека, который так долго и мучительно бился за эту победу, издал опять серию запретов, очень тяжелых.
Обычная история.
Значит, утоплено в крови. Был казнен тот самый Акива, который когда-то его
признал.
Акива, признал. Ну, это ясно. Был подвержен жесточайшей казни. Все это должно морально подрубить силы народа на какое-то время поверившего в избавление. Далее. Запреты прямо такие поразительные и страшноватые. Запрет на религию вообще иудейскую. И даже,
новация.
И даже запретить иудеям жить в Иерусалиме, на месте
Иерусалима.
Это же опять как будто бы...
Это мстить, это плата за испуг, я бы сказал так.
Да, совершенно согласна с вами. И главное, что это попытка зажать пружину так, чтобы она когда-нибудь, как-нибудь
ударила,
развернулась.
Да.
Казнен Рабби Акива, и, казалось бы, все опять замерло, затихло, но, видимо, римляне прекрасно знали, что это видимость затишья.
Ну, конечно.
Потому что при преемнике Адриана...
Северто точно знал.
Антонине Пии, том самом, который благочестивый Пиус. Его прозвище Пиус Благочестивый. Ну, такой вот тишайший. Как наш Алексей Михайлович. Условность такая же большая. Он вынужден быть тишайшим. В 138 году он приходит к власти через 3 года после подавления восстания. Всего 3 года. Вот эти зверские запреты действовали не так долго. Угу. В историческом смысле это срок не особенно исторический. 3 года.
3 года это вообще ничто.
Да, для истории.
Для истории.
Они же больше 1000 лет назад потеряли независимость и все бьются за нее. И Антонин Пий потихонечку, без особой помпы, шаг за шагом отменяет эти запреты. Отменяет эти запреты о проживании. Более того, жителям Иудеи предоставляется Палестины римское гражданство, как и прочим провинциям Рима. Рим перестает быть Римом. Вот на этой маленькой судьбе, этой небольшой исторической яркой точки, мы можем очень ярко увидеть, в частности, процесс ослабления и будущего, ну, относительно скорого, не мгновенного. Рим пойдет условно на 476 год, ну, вторая половина 5 века, еще время есть. Но падение будет, движение будет все время вниз.
Скользящее.
Да, вот Пий уже вынужден, родственник Адриана, уже вынужден отменять самые свирепые запреты. Почему? Думаю, что только потому, что убедились после Великой Иудейской войны, все задавили. Не прошло 50 лет, такой взлет, как восстание Бар-Кохбы. Перед ним 3 неудачных. 115-й, 116-й, 118-й. Неудачный. Ну, казалось бы, все замерло. Адриан пожил там для устрашения. Издавал устрашающие дикты. Попутешествовал по этим краям. Но едва он уехал в Грецию, тоже наводить порядок, они восстали. Так и здесь, видимо, этот самый якобы безумно миролюбивый от природы Пий, он, конечно, просто более реалист, чем Адриан. Адриану, вы об этом сегодня сказали, во-первых, хочется доказать, что он начало династии, она разворачивается, что мы замечательные. А во-вторых, все еще Рим живет иллюзиями былого невероятного величия, которое в своей высшей точке закончилось вообще до эпохи империи. Все-таки высшая точка – это победа над Карфагеном в 3 условно войнах, 2, и 3 просто разгром Карфагена. Это хозяин мира бесспорный. Потом, конечно, они расширяют свои границы. Август пытается, многое делает, блестящий. И все-таки 9-й год и битва в Табурском лесу при августе – это уже все предвестие будущих великих несчастий. Высокий расцвет Рима, как и высокий расцвет израильско-иудейской государственности, тоже в достаточно отдаленном историческом времени. Они гибнут и идут к закату вместе. Но идут в таких борениях, как восстание Бар-Кохбы.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Реклама.
Всех, всех.
всех-всех верных читателей, надежных партнеров, любимых друзей, всех россиян поздравляет с Новым годом и Рождеством столичная газета «Московская правда». Чтобы быть вместе даже в дни праздничных каникул, напоминаем, что читать, слушать радиогазеты в режиме онлайн можно через сайт mosprawda.ru. Давайте в новом будем вместе. Ваша «Московская правда». Категория 16+.
Самый желанный новогодний подарок. Билеты на блистательный бродвейский мюзикл «Поющие под дождем». Легендарные мелодии, потрясающий степ, любимые звезды театра.